всем благим нашим, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Темой нашего занятия сегодня будет достаточно сейчас распространенная и, пожалуй, уже многим набившая оскомину фраза «Бог есть любовь». Это утверждение сейчас стало достаточно избитым, его употребляет всякий, кому только не лень. Когда людям пытаются рассказывать о церкви, о слове, об истинах, о доктрине, они часто отделываются утверждением «Бог есть любовь». Вот у меня есть любовь, значит, во мне есть Бог. Причем под любовью часто понимают что угодно. Даже, скажем, если вы помните, мы затрагивали гомосексуалистов на прошлом занятии, они утверждают, что, дескать, раз вот между нами есть любовь, то значит, Бог с нами. Значит, мы в Боге. Раз мы там живем вместе, и вот главное, что мы любим друг. И вот это стало как бы всеобщим помешательством. Все хотят любви, все стремятся к любви, и все думают, раз у них есть какая-то любовь, то уже Бог с ними, Бог во мне, Бог, так сказать, со мною. Если попробовать найти первоисточник, то фраза эта была заимствована из первого послания апостола Иоанна. И в контексте она звучит так. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает». И любовь Его совершенна в нас. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Это послание из Нового Завета интересно тем, что здесь, по сути, изложено все учение христианского благолюбия. Хотя, согласно небесному учению веры, это послание и не является, собственно, Словом Божьим. То есть в нем нет непосредственных соответствий, которые соединяли бы его с самим Господом от вечности. Тем не менее, как доктрина практической жизни во Христе, она ни в единой своей букве не противоречит небесному учению веры. Можно отсюда сделать вывод, что это послание – было попущено Господом для включения в Новый Завет именно как непосредственное руководство христианам, как им жить в заповедях Нового Завета. Мы знаем, что послания Павла, согласно свидетельству небесного учения веры, были включены в Новый Завет как абсорбент, чтобы абсорбировать и отвлекать от священных текстов там всех нечистых, которые во все века существования старой христианской церкви приходили в нее. То есть они как бы собирали, концентрировали на себе внимание людей нечистых и отвлекали их от профанации, собственно, божественных истин. Так вот, послание Иоанна в этом контексте выступает как бы полной противоположностью. Она есть той ступенью, которая вводит человека в подлинное понимание того, что есть религия, что есть Бог и каким образом он может к нему приблизиться. То есть только следуя за заповедями любви к ближнему. И что тот, кто не следует заповедям слова и через это, подчеркиваю, через это не любит ближнего своего, потому что там четко связано вот это понятие любовь к ближнему и следование заповедям, тот не любит, собственно, и самого Бога, что бы он при этом ни говорил. Как мы отсюда видим, вырывающие слова «Бог есть любовь» из контекста этого послания совершенно теряет тот ключевой смысл, который и здесь, в послании этом, в слова эти вкладывается. Ибо в нем, в контексте этом, ключом к разумению всего этого отрывка служат именно слова, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Здесь совершенно очевидно, что далеко не всякая любовь человека к человеку рассматривается апостолом как та любовь, которая есть от Бога и есть, собственно, Бог. Оказывается, мы можем узнать, той ли любовью мы любим ближних своих и любим ли мы их вообще, если мы при этом соблюдаем заповеди Божьи. То есть мы стяжаем подлинную, действительную любовь к ближнему от Господа только в том случае, если мы исполняем и пребываем в заповедях Господних. Только этим мы демонстрируем свою любовь к Богу и через это любовь к ближнему. Если помните, как в Евангелии говорится, что есть две великие заповеди. Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего. И они составляют единую заповедь. Так вот тут в послании и разъясняются, каким образом они существуют и составляют единую заповедь. Тот, кто любит исполнять заповеди, тот любит и Бога. И через любовь к исполнению заповедям он любит и ближнего своего. И только такая любовь есть любовью подлинной, истинно христианской и божественной в своем источнике. И никакая иная другая любовь. Соответственно, отсюда следует вывод, что любая другая любовь в человеке, которая противоречит этому определению, не является любовью, которая есть Бог. По определению божественного слова она, собственно, является похотью. То есть, что бы человек ни думал, каким бы приятственным ему это ни казалось, но если любовь его выходит за рамки этого определения, то она является похотью. Но знать это он может, только если сердцем своим прилепится к исполнению божественных заповедей. Только тогда он может различить, какая любовь в нем чиста и от Бога, а какая любовь искажена и есть чистая похоть. Собственно, человек не соблюдающий заповедей, на самом деле не любит ни ближнего, ни уж тем более самого Бога. Если мы сравним это место из послания с соответствующими положениями небесного учения веры, то увидим, что они пребывают между собой в полной гармонии. Скажем, в истинной христианской религии было сказано, что лишь по мере того, как человек убегает зла, постолько желает он и добра. Это потому, что зло и добро – две противоположности. И зло идет от ада, добро же идет от неба. Почему лишь по мере того, как удаляется ад, то есть зло, постольку же приближается и небо? Как именно это видно из восьми заповедей десятисловия, когда смотреть на них таким образом? Поскольку кто не служит иным богам, постольку тот служит истинному Богу. Поскольку кто не принимает имени Божьего напрасно, постольку тот любит все, что идет от Бога. Поскольку кто не хочет убивать или действовать из ненависти и помщению, постольку тот желает добра ближнему. Поскольку кто не хочет непотребствовать, постольку тот желает целомудренно жить с супругою. Поскольку кто не хочет красть, постольку тот старается быть искренним. Поскольку кто не хочет клясться во лжи, постольку тот любит мыслить и говорить правду. Поскольку кто не хочет ничего, что принадлежит ближнему его, постольку же тот желает делать добро ближнему своему, ближнему из своего собственного. Из всего этого видно, что заповеди десятисловия содержат в себе все, что относится к любви к Богу и к любви к ближнему. Тут, по сути, растолковано именно в деталях то, что было сказано у Иоанна в послании в общей форме. А именно, что лишь соблюдая заповеди, поверив в Господа, не делание зла ближнему, мы пребываем в любви желания добра этому ближнему. Здесь развернуто и рационально завершенное учение во всех его частностях. То есть, если человек не ненавидит какое-нибудь зло, то даже если он по любви к себе любит делать добро какому-нибудь близкому ему другому человеку, именно близкому по его особе, он не любит добра, и он не любит делать людям добро, а он любит делать лишь себе добро через этого самого ближнего. Потому что всякий раз, когда мы делаем добро людям через свою собь, мы на самом деле делаем это добро самим себе. Делаем же мы добро, как говорит небесное учение веры, через свою собь всякое добро, тогда, когда мы не отвращаемся от зол, упомянутых в десятисловии, как от грехов, и не делаем это ради самого Господа. То есть совершенно очевидно, что учение Иоанна было как бы приближением умов и жизни первых христиан и было дано им именно в качестве того максимального истинного понимания, которое могло быть дано Господом до его второго пришествия. В учении, изложенном в латинском слове, безусловно присутствует та бездна частностей, которым в кратком поучении Иоанновом попросту не видно. Их можно вычислять, но там их прямо не видно. Потому что в латинском слове дано именно учение о том, как исполнение каждой заповеди вводит человека в определенную частность любви к ближнему. То есть человек, следующий учению Иоанновому, должен был в очень большой степени полагаться на внутреннее божественное наитие, которое бы наставило его на правильное восприятие всякой частности. в небесном учении веры, именно потому, что после второго пришествия Господнего можно было раскрыть истину уже во всей ее полноте, в рациональном восприятии, все эти частности как бы изложены, ну, в некотором, так сказать, иногда чересчур, может даже каяться, скрупулезном порядке. То есть там расписано все до малейшей частности. Но это в то же время и ставит человека в такое положение, что у него как бы исчезают все извинения. То есть почему я не следовал? А потому что не понимал, потому что мозгов не хватило понять, что там было сказано. Теперь уже так нельзя сказать. Вся истина стоит перед тобой в полной ясности. И если ты ее извращаешь, искажаешь и применяешь во зло, расписываясь в то же время в любви к ней, то уже никаких оправданий, ни рациональных, ни иррациональных у тебя быть не может. Безусловно, само по себе учение латинского слова содержит очень много частностей. Она содержит частности о том, что любовь к ближнему – это любовь не к его личности, а любовь к Господнему благу по отношению к нему. Из чего на самом деле из послания Иоанна практически невозможно вычислить. То есть можно где-то догадаться, но для этого действительно надо иметь возвышенное рациональное мышление. Потом в небесном учении веры даны различные степени ближнего, что не присутствует в учении Иоанновом совершенно. Потом в небесном учении веры дано, что любовь к ближнему принадлежит исключительно Господу в человеке. А эта идея присутствует и то не в послании, а в Евангелии от Иоанна в форме параболы. Помните, вы есть, я есть лоза, и вы есть ветви. То есть тут тоже нужно наитие Господне, чтобы к этому дойти, к пониманию этой параболы. В небесном учении веры все это изложено совершенно ясно и открыто. И многое другое, что касается до любви ближнего. То есть, в чем преимущество, в чем наше, так сказать, принципиальное отличие от тех возможностей, которые имели люди, которые читали в старохристианской церкви только послание Иоаннова. Да в том, что мы имеем как бы бесконечное разнообразие. Это можно сравнить с кусочком хлеба сухим и с бесконечными закромами всякого разнообразной пищи. То есть, если человек питается сухариком, то он не умрет с голоду, но будет, как говорится, существовать на очень жесткой диете. А тут у нас как бы пиршество. Есть все. Бери, пользуйся, применяй, сколько сможешь, столько и присваивай себе, столько и сделай частью своей личности. То есть после второго пришествия многое изменилось для верных последователей, скажем так, к лучшему. Но и тогда Господь позаботился, чтобы верные Его имели достаточно вот этой манны для того, чтобы дождаться Его второго пришествия. Ибо те, кто читали послание Иоанна и следовали Ему в духе смирения сердечного и в духе желания исполнить то, что сказано, те были Господом спасаемы и сохраняемы до его второго пришествия. И суть заключается в том, что для начального, практического исполнения в этом месте послания Иоанна изложено в общем и целом все, что нужно человеку. В том числе, и это я хочу подчеркнуть, частность относительно того, что является подлинной верой христианской. Вот в послании есть все эти пункты. И пункт о том, что всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста. И пункт о том, что кто исповедует, что Иисус Христос есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И пункт о том, что это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. Всякий, рожденный от Господа, побеждает мир. И сия победа, победившая мир, есть вера наша. То есть тут изложены главные сущности христианской веры. Надо верить в то, что Иисус Христос рожден от Бога. Надо верить в то, что Он пришел во плоти. И надо верить в то, что нужно исполнять заповеди Господни. Если пойти дальше, то то в Евангелии от Иоанна присутствует это исповедание, когда Фома говорит: «Господь мой и Бог мой». То есть уже и там было сказано, что надо верить в Иисуса Христа как в Бога своего и Господа, и по вере этой исполнять заповеди. И тогда ты будешь Господом наставлен во всякой истине, и все, что надо, тебе приложится. Вот это главные те основы христианской веры, которые ведут человека к жизни вечной. И что все остальное – это уже от лукавого. К сожалению, многими в христианстве эти существенности были выкидываемы. То есть Бога начали делить на три персоны, хотя там ясно даны намеки, что этого делать не надо. Заповеди, любовь к Богу начала приписываться любовь к церковному начальству. Заповеди начали как бы отрицаться к необходимости соблюдания, появились возможности, скажем, откупиться от исполнения заповедей. Начали утверждать, мы типа вот святые исполнили, они за нас молятся. А мы такие сирые, бедные, не можем исполнить этих заповедей, потому что в грехах родились. Хотя четко говорит Иоанн, что заповеди Господни не тяжки к исполнению. И что всякий, кто восхочет их исполнить, тому Господь поможет. И действительно, тяжко ли исполнить заповеди десятисловия? Для этого не надо быть там супер-пупер каким-то святым. Но просто как бы произвелась подмена, что святой – это тот, кто ушел от мира, ушел от семьи, живет в пещерке всю жизнь, там как отшельник. Вот, вот заповедь. Хотя ничего этого в десятисловии не сказано. Это люди себе придумали стандарты, подняли их вверх и на этом основании отказались от исполнения даже самого минимального, то есть 10 заповедей. Дескать, только святой может исполнить заповеди и быть под Богом. А раз мы не можем исполнить, то чем мы будем исполнять? Святые за нас молятся, святые за нас перед Богом ходатайствуют. Мы же будем пить и веселиться. И здесь не потеряем, и в том царстве приобретем. И те, кто в старой христианской церкви до конца держались учения жизни и веры, изложенной в этом послании и в Евангелии, и руководствовались им в понимании и следовании слова этой церкви, эти люди без труда затем входили в истины небесного учения веры и принимали Господа в Его втором пришествии. То есть, когда Господь пришел в мир в форме книг небесного учения веры. Эти люди с разной степенью готовности, но принимали это учение. Это мы знаем из истории. Были люди, которые его приняли сразу и безоговорочно. Были люди, которые сначала помучились, пометались, но потом пришли. И это были все те люди, которые следовали духу и букве поучения Иоаннова, и которых Господь свял, спас от засасывания вот в этот абсорбент, в послание Павла. Эти люди были внутренне жизнью в заповедях и подлинной верой в Господа как своего Бога и Спасителя подготовлены к тому, чтобы воспринять все частности той веры, которую они через послание имели уже первое приближение, так сказать, во всеобщую универсальность. Но, и вот это хочу еще раз обратить внимание, в утверждении «Бог есть любовь», кроме вот этого непосредственного, относящегося к чисто практической жизни, к чисто практической, так сказать, примитивной христианской вере, сокрыт еще один, гораздо более глубокий смысл, который из этого практического учения уже совсем не вычисляется никакими усилиями, и который был сокрыт от людей прежде второго пришествия, ибо он относится к высшей трансцендентальной мудрости Божественного Слова. Ибо до того, как во внутренней, сокрытой форме были, ибо до того, как эта внутренняя мудрость была раскрыта в рациональной форме, приспособленной к восприятию человека даже природного, даже приблизиться к этому порогу мудрости люди не могли. И мудрость эта, скрыта, заложенная в этой фразе, по этой причине полностью раскрывается только в небесном учении веры, ибо же в латинском слове. Ибо не зная небесного учения веры относительно того, что есть любовь в сути своей, совершенно невозможно увидеть и того, что в данной фразе имеется в виду не только побуждающее свойство подлинной любви к исполнению заповедей слова, но и то, что любовь есть, собственно, трансцендентальной сутью божественного бытия. Относительно сути любви, то есть что такое есть любовь в своей сути, в небесном учении веры было сказано в частности следующее. В мире мало усваивают, что такое любовь, когда между тем это самая жизнь человека. Тому очевидное доказательство в обыкновенном вопросе, что такое любовь. Не знают этого потому, что любовь не является перед разумением, так как разумение есть преемник небесного света. И то, что входит в этот свет, появляется внутренне. Человек знает, о чем он мыслит. Он говорит, и что то и другое для него в свете разумения. Затем также, что он видит, что это так. И, наконец, молит Бога указать ему и его просветить. О свете же духовном, которому соответствует свет природный, он относительно своего разумения говорит, что видит, и мудрый просит Бога ему указать и его просветить, то есть дать понять. И так как не любовь, но разумение обнаруживается мыслью, то явствует, что человек не может иметь никакого представления о любви, когда между тем любовь есть душа и жизнь всякой мысли. Мысль, лишенная любви, хиреет и пропадает, как цветок, лишенный теплоты. Ибо любовь согревает, оживляет и одушевляет мысль. Рассуди внимательно и в себе размысли. Возможно ли мыслить без какого-либо чувства любви? И ты откроешь, что невозможно. Отсюда очевидно, что любовь есть жизнь разумения и мысли, исходящие от него. А то, что есть жизнью разумения и мысли от него исходящие, есть жизнью всего человека. Ибо это жизнь всех ощущений и всех движений. Таким образом, жизнь органов, через которые ощущения и движения существуют. То есть здесь мы видим, что любовь есть жизнь, исполняющая собой человека. Жизнь, исполняющая все формы его существования. Любовь – это не просто некая внутренняя принадлежность человеческой психики, благодаря которой его мысли принимают то или иное направление. Любовь есть некая суть, любовь есть некое бытие всего, что есть у человека. Далее небесное учение говорит следующее. Один Господь есть сама любовь, потому что Он сама жизнь. Человек и ангелы суть только преемники. Господь, будучи Богом Вселенной, не сотворен и бесконечен, но человек и ангелы сотворены и конечны. Несотворенное и бесконечное есть божественное в себе. Человек не может быть из оного образован, ибо он тогда был бы божеством в себе. Но он может быть образован из сотворенного и конечного, в котором божественность может быть и может сообщать свою жизнь теплотой и светом, от Него, как от Солнца исходящими, следовательно, от Его божественной любви. по сравнению, как растительность земная, не может быть образована из самого состава Солнца, но образована из созданных вещей, составляющих почву, в которых Солнце может обретаться теплотой и светом и сообщать род жизни. Поэтому очевидно, что человек и ангел не суть в себе вовсе жизнью, но суть только преемники жизни. То есть вот тут следует четкое обозначение, что любовь не есть множество любвей. Любовь есть в своем оригинале, в своем происхождении только одна. И эта любовь есть сам Господь. Все же остальное существует лишь как производное, как порождение этой любви, как ее различные степени воплощения и инкарнации. Далее было сказано, что божественная любовь, которая есть сама жизнь, не есть любовь в простом смысле, то есть как ее понимает человек, но есть божественное исходящее начало. Божественное исходящее есть сам Господь. Господь поистине в солнце, которое является ангелом в небесах и от которого исходит любовь, как теплота и мудрость, как свет. Но любовь и мудрость – суть также сам Господь, вне солнца. Расстояние – только видимость, ибо божество не пребывает в пространстве. Присутствие Господне не есть, как присутствие человека, наполняющего собою пространство. Но это присутствие не в пространстве, состоящее в том, что Он в величайших, точно так же, как и в самых малейших началах. Таким образом, Он сам в величайших и сам в минимальнейших существующего. И так как любовь, исходящая от Господа, как солнце, есть сам Господь, и любовь эта сама жизнь, то явствует, что сама любовь, которая есть жизнь и есть человек, и, следовательно, содержит в форме бесконечного все и каждое, что есть в человеке. Если мы перейдем к более подробному, частному рассмотрению, то, как видно из этой цитаты, здесь любовь определяется как субстанциональное начало. И не просто как какая-либо субстанция одна из многих, а как первосубстанция, из которой и сотворено все, что сотворено было. Если вы помните, у нас было целое, скажем так, занятие, посвященное понятию субстанции Сведенборга. И как бы краткое заключение оттуда следует, что в понимании Сведенборга или же небесного учения веры, или же самого Господа, если говорить по сути, субстанция есть как бы бытие, содержание, самое существующее начало реальности любой. Реальность есть форма субстанции. То есть мы не можем, вот как сказано было в этой цитате, познать субстанцию саму по себе, потому что она ускользает от нашего сознания. Наше сознание есть как бы функция порождения вот этих вот форм субстанциональных. И оно может видеть только формы. И оно может вычислять субстанцию, оно может догадываться о его существовании, ее свойствах по формам, но самой субстанции оно не видит. Как, скажем, невозможно человеку увидать непосредственно свой затылок только с помощью зеркал, каких-то хитрых приспособлений, потому что глаза ориентированы прямо, они не видят того, мы не можем увидеть своего мозга непосредственно. Мы можем догадываться, что существует нечто, благодаря чему мы имеем зрение, разумение и так далее, но это от нас сокрыто. Только вот точно так же, как и субстанция. То есть мы знаем, что она есть. И эта субстанция на самом деле нечто более существенное, чем форма. Потому что форма – это только внешнее вырождение субстанции, которое мы воспринимаем. То есть субстанция более существенна, чем та форма, через которую мы ее воспринимаем. Но поскольку мы воспринимаем только формы, поэтому форма нам кажется чем-то существенным. А субстанции нам кажутся чем-то как бы эфемерным. И вот в этом заключается как бы истинная мудрость и разумение. Понимать то, что если мы этого не видим, то из этого не следует, что этого не существует. Но мы можем вычислять его существование по вторичным признакам, то есть по тем формам, которые мы видим. Если вспомните первую фразу из Евангелия от Иоанна, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово, сие было вначале у Бога. Все через Него сталось, и без Него не сталось ничто, что не сталось. В Нем жизнь была, и жизнь была свет человеком», то сможете понять, что именно значит отсюда столь затрепанные ныне слова, что Бог есть любовь. А значит они, что любовь есть суть, или же бытие Слова, то есть божественной или абсолютной истины, как нам известно из небесного учения веры. То есть слово, логос, или же еврейское слово означает истина. А божественная истина, если вы помните, мы об этом уже как-то говорили, есть форма абсолютной реальности. То есть, что значит истина? Вот у нас истина, мы часто, когда говорим истина, мы имеем в виду некую вербальную истину. То есть, правильное описание более-менее, правильная суть предмета. Божественная истина, мы как бы склонны думать, есть некая абсолютная форма описания. Но истина в своей изначальности есть реальность, как она есть. То есть, истина в нашем сознании – как форма описания, является отражением реальности. Истина же в себе и есть существующая реальность. Божественная истина есть абсолютная реальность. Мы говорили о том, что человек живет видимостями. Мы не видим реальности, как она есть. Мы в ней живем, мы ее чувствуем, но воспринимаем мы ее по видимостям. Вот, скажем, наиболее избитый пример – видимость того, что Солнце вращается вокруг Земли. Но это как бы только такой пример, ну, очевидный. А на самом деле все наше восприятие состоит из такого рода видимости. Вот мы узнали, что на самом деле не Солнце вращается вокруг Земли, а наоборот, Земля вокруг Солнца. Вот мы в какой-то вроде бы степени приблизились к реальности. И нам кажется, что мы уже лучше ее видим, как оно есть на самом деле. Но суть заключается в том, что у нас все видимость. Видимость восприятия времени, пространства, предметов окружающих нас, наших собственных форм, наших собственных внутренних движений, душевных, мысленных и так далее. То есть мы как бы видимость, живущая видимостями. Но эта видимость паразитирует и существует за счет существования реальности абсолютной. Вот эта абсолютная реальность, которой мы не видим, но благодаря которой мы существуем, и есть абсолютная истина. Вот в этом, так сказать, контексте. Вот это божественное слово. То есть божественное слово в данном случае – абсолютная реальность. И в этом контексте, в этом понимании, эта фраза из Евангелия Иоанна звучит совершенно иначе. Она показывает нам, что Бог есть сутью, бытием существования вот этой абсолютной реальности. А так как Бог есть любовь, то значит, что Господь есть субстанциональной первосущностью всего, что существует, то есть субстанциональным бытием и единственной существующей реальностью. То есть вот эти две фразы совмещенные, начало Евангелия от Иоанна и разъясняющее, что Бог есть любовь, на самом деле в терминах рационального восприятия говорит нам, что Господь есть не только, скажем, бытием, но Господь есть еще также сущностью, существованием всего, что существует, потому что это сказано в отношении творения, что творение существует, есть бытием Божьим и существует благодаря Господнему, вернее, есть существованием Божьим и существует благодаря Господнему бытию. То есть вот этих вот двух простых, вроде бы незатейливых фразах заключен громадный, трансцендентальный, мистический смысл. Смысл, который, если его развертывать в рациональном восприятии, дает нам ключ к пониманию того, как сотворяется и почему существует видимая нами Вселенная. Отсюда следует, что нет любви как множество, а есть лишь одна единая универсальная любовь, которая в себе есть божественным человеческим началом, то есть что первоначальная и абсолютная субстанция, существующая в абсолютной человеческой форме, или иначе говоря, так сказать, человек в своих первоосновах. Что когда мы говорим «любовь», вернее, когда слово, потому что когда мы говорим, мы имеем что-то другое, когда слово говорит «любовь», оно имеет в виду именно вот эту первоначальную божественную субстанцию, причем субстанцию именно в человеческой форме. Приложение же этой первой субстанции или же абсолютной любви зависит от преемника. И одна и та же любовь оживотворяет или субстанционирует и праведника, и грешника, и ангела, и демона. Одна и та же любовь служит побуждением к строительству пирамид, небоскребов, семейному союзу и благополучию, к романтическому любовному похождению, оживотворяет мысли и талант инженера, поэта, ученого, бизнесмена и, как это ни странно, даже прелюбодея и вора в законе. То есть в основе всего лежит одна универсальная божественная любовь, как солнечный свет. Но вот когда он приходит, достигает последних начал творения, то в зависимости от форм восприемлющих, оно может принимать различные, скажем так, формы действия. Но во всех этих формах действия продолжает существовать и действовать одна и та же божественная любовь и божественная жизнь. Потому что жизнь одна и в грешнике, и в праведнике, и в ангеле, и в демоне. Но вот формы и выражения этой жизни совершенно другие. И даже противоположные друг другу по своему началу. Ибо там, где божественная любовь воспринимается в формы реальности ей подобные, там божественное бытие переходит в подобное ей божественное существование. Там же, где оно искажается, то есть воспринимается не в подобные формы, а в формы противоположные, там, где есть злоупотребление свободой восприятия, вот там и возникает то, что называется ад, грешники и преисподняя. Но хотя в своих формах, то есть в своем существовании, ад противоположен божеству, в своем бытии он, тем не менее, от него зависит. Вот это важно. Ад не имеет собственного бытия, хотя и имеет собственное существование. И это собственное существование – это только видимость собственности, потому что ад не может иметь собственного существования по сути, но он имеет благодаря злоупотреблению свободой восприятия. Но бытие, которым существует все творение, единое. Поэтому ад – это не нечто принципиально, в корне противоположное божественному началу. Бытие у них одно, а вот существование, формы совершенно разные и противоположные друг другу. Проявление божественной любви в каждом форме восприятия – это действие или служение разного рода. И действие святого, героя или мошенника в своем первоисточнике, побуждаемое и образуемое одним и тем же субстанциональным началом. А вот направление действия как раз зависит от качества сознания воспринимающего. Можно привести еще один пример. Когда, скажем, вода в водопроводном шланге, она сама в себе чиста. И если она направляется, допустим, в фонтан питьевой, и течет кристальная, прозрачная в хрустальном фонтане вода, и ту же воду направляем, например, в пыль на земле. И получается грязь ядовитая, текучая. Но и в фонтане, и в грязи, как бы текучести субстанции действующей является та же вода. Хотя как бы результат, форма существования совершенно противоположная и кажется между собой вообще не имеющей ничего общего. Но пыль сама по себе бездействующая и мертва. Вот пыль соответствует собе человеческой. И оживотворить ее может только нечто, что имеет бытие в самом себе, то есть божественная любовь. Отсюда видно, что фраза «Бог есть любовь» скрыто внесет в себе утверждение, что Бог есть источником всякого существования и всего сущего, и источником всякой жизни, всякой активности и всякой существующей реальности. Хотя не всякая реальность существует по подобию этого бытия. Как говорит об этом небесное учение веры, бытие и существование в Боге-человеке суть раздельно одно. Где есть бытие, там есть и существование. И одно без другого невозможно, ибо бытие имеет бытность через существование, а не без него. Невозможно никакое бытие, которое бы не существовало. И невозможно никакое существование, не происходящее от бытия. И как одно возможно только при другом, а не без другого, то и следует, что они одно, но одно раздельно. Бытие и существование в Боге-человеке также раздельно одно, как душа и тело. Душа не может быть без своего тела, как тело без своей души. Божественная душа Бога-человека есть то, что разумеется под божественным бытием, а божественное тело есть то, что разумеется под божественным существованием. То мнение, будто бы душа может существовать без своего тела, и что без него может она мыслить и познавать, есть заблуждение, проистекающее от видимости. Ибо всякая душа человеческая пребывает в духовном теле по отвержении ею материальных одежд, которыми она была облечена в мире. Если мы вспомним то утверждение, что большой небесный человек или же небеса в своей совокупности есть тем телом, которое оживотворяемое Господом как душой, и вы помните, в свое время были цитаты из духовного дневника на эту тему, то из вышеприведенной цитаты становится очевидно, что небеса и церковь есть тем божественным телом или божественным существованием, душой или жизнью которого есть божественная любовь или же субстанциональное божественное бытие. Помните утверждение, что церковь есть тело Христово, которой Христос есть глава. Так вот, здесь в этом толковании это становится более ясным. Это не просто вот механически, как тело и голова. Господь есть душой тело. Тело же Господне есть небеса и, соответственно, церковь, как небеса Господня на земле. Но поскольку небеса Господни объемлют собой все творение, то можно сказать, что небеса, что все творение есть Господним телом. Можно сказать, куда же в этом случае попадают воды. Но если помните, в большом человеке небо, ады относятся к испражнениям. То есть испражнения тоже вроде бы как есть частью телесной. Хотя они есть нечто из него изверженное, но изверженное из него. Так что и ады, как часть творения, все же принадлежат к тому телу, душой чего есть божественное бытие или же божественная любовь. Более того, отсюда следует, что небеса Господни, которых наш мир есть последними началами, есть в себе божественным существованием. То есть Господь от вечности или же бытие Божие, которое есть всеоживотворяющая божественная любовь, существует актуально посредством творения, какового существования он есть абсолютным бытием. То есть творение есть божественным телом, и более того, творение есть Господним существованием. Любовь есть Господним бытием, все же творение есть Господним существованием. Это важно понимать. Творение не есть некая отдельная субстанция, которая с Богом, как говорится, разговаривает на равных, обладающая своим собственным существованием, проистекающим от своего собственного бытия. Вот Бог – это сам по себе, а мы, как часть творения, сами по себе. И мы с Богом вступаем в какие-то договора, в какие-то союзы, что вот хотим с Богом, хотим без Бога. Творение есть существование Господне, форма Его существования. Творение не может существовать без своей субстанции. И в то же время оно не может быть чем-то независимым. Оно есть формой, выражающей божественное бытие или же божественную любовь от вечности. Более того, и это очень интересный момент, без такого существования, то есть без творения, бытие Господне было бы просто невозможно по определению, из чего следует, ибо душа без тела не существует, из чего следует, что существование творения есть прямым следствием божественного бытия или же субстанциональности божественной любви. Ибо, как говорит об этом небесное учение веры, что бытие есть бытие только тогда, когда оно существует, это потому, что отнюдь не прежде бывает оно в форме. Не пребывая же в форме, не имеет оно никакого качества. А что не имеет качества, то не есть что-либо. То, что из бытия существует, составляет с бытием одно через то, что оно происходит из бытия. Отсюда их соединение воедино, и отсюда одно из них принадлежит другому, взаимно и обратно, и одно составляет все во всем у другого, точно так же, как в себе самом. Отсюда же видно, что творение есть прямое следствие бытия божественной любви, и что творение есть формой существования божественного бытия. Вот это очень важный момент, который важно понимать. Творение есть форма божественного существования. И нет Бога вне творения. То есть бессмысленно спрашивать, что было до того, как Бог там сотворил Вселенную. Потому что Вселенная, но чтобы это понять, нужно именно мыслить вне понятий пространства и времени. Вот эти вопросы, что было до творения, возникают именно из-за ложности восприятия. Когда человек пытается определить вещи трансцендентальные в рамках своего мышления по пространству и по времени. А в ответ очень прост. Творение есть существование божественного бытия. Оно существует потому, что есть божественное бытие. Автоматически. И без божественного существования нет божественного бытия. Поскольку существует Бог, постольку существует и творение. Вне времени, вне всякого пространства. Времена и пространство – это только составляющие последних начал этого божественного существования. Оно просто существует от своего бытия, то есть от божественной любви. Но для того, чтобы это понять, для того, чтобы это увидеть, даже в просветленном рациональном, нужно очень долго учиться мыслить вне категории пространства и времени, а в категориях трансцендентальных качеств. И по подобию мы можем увидеть также, что так как высшая форма творения, вместилище наиболее совершенной любви и разумения в творении, это форма человеческая, то отсюда следует, что оригинал и бытие этого существования тоже с неизбежностью должно быть в себе человеком, только человеком абсолютно божественным. То есть подходом этих общих рассуждений, если мы рассмотрим существование человеческое, мы можем увидеть, что то, что мы есть людьми, то, что в творении как бы есть в человеческой форме, а высшая составляющая творения, в котором все творение замыкается человек, то отсюда с неизбежностью следует, что божественность пребывает именно в человеческой, а не в какой-либо иной форме. Что абсолют не есть нечто внечеловеческое, наоборот. Абсолют есть человечность в своей абсолютной человеческой форме. Именно это для любого просветленного взгляда является доказательством того, что Бог существует, и, так сказать, сама суть, само эссе, сама субстанциональность божественности есть человечность в своей абсолютности. Именно поэтому небесное учение веры говорит и учит нас, что всякий, кто только верит, что Бог есть человек, может подтвердить в себе то понятие, что в Боге содержится бесконечность, и что как человек имеет он тело, и все, что составляет тело, как-то лицо, грудь, чрево, чресло, ноги, ибо без них он не был бы человеком. Имея же эти части, имеет также он очи, уши, ноздри, уста, язык, и ровно все, что находится внутри у человека, как-то сердце и легкие, и прочее, что зависит от оных, и от чего вместе взятого человек есть человеком. В человеке сотворенном все эти части многочисленны, а по частицам, составляющим их, бесчисленны. Но вот в Боге-человеке они бесконечны. В них нет ничего недостающего, из чего и следует бесконечное его совершенство. Человек несотворенный, который есть Бог, сравнивается здесь с человеком сотворенным потому, что Бог есть человек. И он сам сказал, что человек мира сотворен по образу и подобию его самого. Аминь. Ну, я понимаю, что я как бы захватил два субъекта, которые могли бы на две отдельные темы разбиться.
Мы рассматривали эту тему и даже с нескольких сторон.
Но эту тему можно рассматривать до бесконечности на самом деле. Тут я хотел прежде всего подчеркнуть, что вот эта фраза «Бог есть любовь», которую сейчас затрепали, это вообще до невозможности. На самом деле в себе содержит совершенно не то, что ей сейчас приписывают, как в чисто практическом, которое четко видно из Евангелия от Иоанна, само по себе уже взято, в смысле послания, так и в его внутренних трансцендентальных формах, ибо эта фраза в себе содержит гораздо больше, чем видно на первый взгляд, как и все, что относится, скажем так, к божественным истинам. Вообще, интересно, вот есть несколько таких как бы фраз, которые не вошли в Евангелие, но которые сами по себе наполнены потрясающим смыслом. Вот, например, вот эта фраза «Бог есть любовь» и вообще все весь строй вот этого послания. Потом такая же фраза, которая попала в Деяния апостолов, что Господь учил, что отдавать блажень нечем принимать. То есть тоже вот потрясающая фраза, которая как бы, ну, совершенно служит именно вот чисто практической христианской жизни. То есть, почему она не попала в слово? Ну, кто его знает, в чем было божественное проявление. Но вот именно чтение этой фразы, восприятие ее как руководство к жизни, превращает человека в христианина. И вот эта фраза из Деяний апостольских, и вот это вот место из послания апостола, скажем так, апостола Иоанна. И вот если вспомните фразу Иакова, что про веру. Она, конечно, уже ниже стоит. там трансцендентальности меньше, что и бесы веруют и трепещут, и покажи мне твою веру, а я тебе покажу свои дела, то эта фраза, она как бы ниже, но она тоже как бы является основой христианской жизни. Но вот если эти фразы как бы насчет веры, это все-таки поучение, полезное, нужное для жизни, но поучение от апостола, здравый христианский разум, то вот эти вот фразы, которые приписываются Христу, что давать блажение, чем принимать, и эта фраза, вот, что Бог есть любовь и так далее, то есть не выглядит, ну, практически как дополнением к Евангелию от Иоанна, вот эти вот фразы из послания. И тем не менее они как бы находятся вне канона, ну, в смысле, вне божественного слова, то есть это как бы деривация не совсем непосредственная, хотя и примыкающая к божественному слову или же священному писанию, и которая именно помогает войти в писание в истинном духе христианской жизни и разумения.
Кто имеет заповеди мои и исполняет их, тот любит меня. Просто, конкретно, да? И недвусмысленно.
И что этим мы показываем любовь нашу к ближнему.
Никаким иным любовью.
Да, любовь к Богу. Как может быть извращена и прелюбодействована фраза, вот, вырванная из контекста, даже из контекста священного писания? А сейчас действительно всякий гомик утверждает, что вот у меня есть любовь, поэтому со мной Бог. Вот ежели я люблю похоть свою, то значит Бог меня оправдывает, потому что я ее крепко люблю. Этак и вор может заявить, что Бог меня оправдывает, потому что я с любовью краду, там, хороших не трогаю, только плохих обворовываю. Многие воры так себя оправдывают, что вот, дескать, я только на людской жадности там живу. Помнишь вот этого человека, который приходил? Который сразу возмутился, когда я сказал, что воры часто невинность человеческую используют. О, нет, нет, что ты, только это вот.
Он, наверное, тоже, скорее всего, из этой братьи была.
Ну, у меня есть очень сильное подозрение. У меня и да. Доказательств как бы непосредственных нет, но нет. Просто вот кое-какие заметки из его поведения четко говорили, зачем он пришел. Так можно вычислить человека, наступить на какие-нибудь больные места и посмотреть на его реакцию. Если он не реагирует, значит, он к этому не относится к категории. Если реагирует, то вот он себя проявляет. На самом деле даже вор не может спокойно жить, если он понимает, что он вор, негодяй, последняя дрянь и так далее. В человеке есть все-таки от божественного наития все-таки стремление к чему-то чистому и лучшему. Да. И вот отсюда вот это желание оправдать себя вот этой фразой, вырванной из контекста. О, Бог есть любовь, а у меня любовь, значит, Бог со мной. И все можно этой фразой покрыть.
Бог любой. Есть любовь, он меня простит.
Да.
И не осудит.
Угу. Типа, Бог меня не осуждает, а вы ж там чего. И странно, вот как могут. Вот в духовном дневнике есть эта фраза, что злые хотели, чтобы добрые не сопротивлялись. И вот для этого они выбирают. И добрых, так сказать, шантажируют фразами из их собственных писаний. Что, дескать, если Бог любовь, и Он никого не осуждает, то чего вы нас преследуете, осуждаете, позвольте нам творить зло. Не сопротивляйтесь нам, когда мы вас давим.
Да, это философия толстовства, да. Противление своей силе.
Ну, Толстой все-таки не относится к злым. Толстой бедный, как бы, наоборот.
Ну да,
вот Толстой, он как бы был в простом добре, и это добро было злоупотреблено в его сознании, использовано злыми, чтобы создать вот это вот его авторитет был использован, чтобы создать то, что поможет им дальше безнаказанно творить зло. прижимать добрых. Кстати, поэтому толстовские общины оказались совершенно нежизненными.
Их просто скушали.
А они сами скушали друг друга на самом деле. Потому что то место, где живут добрые и не сопротивляющиеся, это просто как бы питательная среда для разного рода мошенников. Они сразу же наползли в эти общины и начали как бы...
активно размножаться, как амебы.
Ну, злоупотреблять теми хорошими людьми, которые... То есть это превратилось в место насилия и злоупотребления злых над хорошими. Как бы ловушка такой. И вот очень часто всякие такие секты и так далее оказываются тем местом, даже вроде бы, скажем так, почтенно существующие церкви. Вот возьмите католицизм. Это то место, где злые, проникая в иерархию, злоупотребляют добрыми. Как бы их насилуют, обманывают, заставляют по себе подчиняться. Вот если пришел, например, более-менее нормальный папа, то он пытается это зло как бы умерить. Но он не может его совершенно уничтожить, потому что для этого ему надо уничтожить самые те основы, на котором стоит католическая церковь как организация. А ни одному папе этого сделать не позволят. Именно те, которые вот там это отслеживают. Потому что тогда это уже не будет католическая церковь, а будет нечто совсем другое. И тогда злые возьмут и устроят раскол, ведут, так сказать, всех остальных, чтобы сохранить их под своей властью. Ну, кого смогут, естественно. То же произошло и реформацией. То есть Лютер восстал против этой католической ловушки. И те, кто имел разумение, те с ним ушли. А остальных эти удержали внутри ловушки. То есть произошел раскол. У Лютера потом свои проблемы были. Но вот именно он уводил их от этого католического злоупотребления. Там очень интересные моменты в истории есть. Описывается какой-то епископ, которого посылали с Лютером дискуссировать. Лютеру нужно было тогда, потому что князья уже, и его соратники уже были согласны пойти на компромисс с папой. А он знал, что на компромисс идти нельзя. И вот приехал папский посланник, и ему нужно было что-то сделать, чтобы посланник сам не пошел на компромисс. А чтобы это не выглядело так, что они... Потому что он знал, что если посланник будет благорасположен, то те согласятся. И тогда Лютер что сделал? Он как бы сыграл в такого гедониста. Он оделся в роскошные одежды. Пришел на встречу с этим посланником, а он же бывший монах, а епископ тот же был из монашеского ордена, посланник. И начал ему рассказывать, что вот как хорошо, что он ушел из монахов, какие вокруг замечательные монашки, как он с ними славно проводит время, как он славно ест там замечательную нескромную пищу. И вообще как хорошо, что он, так сказать, произвел реформацию, потому что... И когда посланник на это посмотрел, он настолько возмутился, что даже разговаривать ни с кем не стал, повернулся и уехал. То есть Лютер сломал вот эту готовящуюся капитуляцию. Но что самое любопытное, и об этом историки забывают католически часто упомянуть, что по происшествии времени сам этот епископ перешел на сторону реформаторов. То есть он, видно, был человеком действительно набожным и разумным. И он посмотрел на Лютера, это была одна реакция. Но потом, когда он изучил рациональные аргументы, приводимые, он из этой ловушки ушел. Невзирая на то, что сам был высоким иерархом. То есть он был именно тем честным человеком, на котором вся эта ловушка стояла. На который, скажем так, не пользовался ее для собственной выгоды. И когда он понял, как его обманывают, он повернулся и ушел. Но... А те, кто не смогли понять, ну, понятно, что негодяи не ушли, потому что куда они пойдут. Но и хорошие многие люди так и не смогли понять. Вот, кому не хватило рациональной возможности, или которые были слишком запуганы, или с промытыми мозгами. Так что, если уж такая организация сложилась, то реформировать ее невозможно. Можно только вывести из нее тех, кого можно вывести. Именно поэтому, когда старая церковь умирает, она не поддается реформации. Поэтому начинается новая церковь, в которую из старой церкви выходит весь остаток всего хорошего, что там сохранилось. И вот он создает эту новую церковь, которая затем потом развивается и растет уже по совершенно новым законам. А старая церковь так и остается где-то отверженной. Вот так иудейская церковь осталась. Их продолжают существовать эти старохристианские все деноминации, будут существовать, что бы ни произошло в мире. Вот это важно понять. Иногда нужно покинуть насиженное место, когда видишь, что оно уже превратилось в свою противоположность. Из святыни в ловушку для добрых. Иногда это бывает очень сложно сделать, потому что человек привязан к тысячу нитей.
Папа, у меня есть вопрос.
Никитка, потом мне его. Хорошо.
Хорошо.
Ну что, идем к чаю. Ну что, будем чай пить, да?
Это показательное выступление.
Все, да?
Да.